умный.
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я, мой сегодняшний гость из Коннектикута, это под Нью-Йорком, Степан Пачиков. Здравствуйте, Степан Александрович.
Добрый день, Сергей, добрый день все слушатели.
Ваша служба назвала вас софтвер-бизнесменом, ну и основателем компании Evernote, это то, что знают все. Бизнес на 2 миллиарда долларов, да, или больше даже сейчас, фактически.
Ну, практически на 2.
И более 60 миллионов пользователей во всем мире, либо что-то изменилось за последние год-два.
Ну, уже больше, уже под 80.
Уже под 80. Короткая история, как вы оказались в Соединенных Штатах. Я ее в двух словах расскажу, чтобы наши слушатели понимали, а вы поправите, если что не так. В начале 90-х...
Да, я узнаю.
Много интересного о себе, конечно. Компания «Параграф», образованная в России в начале 90-х, в конце 80-х, фактически начале 90-х годов, выставилась на одной выставке в Соединенных Штатах, была замечена, занималась распознаванием рукописного текста для компьютеров и получила контракт с компанией Apple, после чего была вынуждена по условиям этого контракта переехать туда, в Кремниевую долину. Все правильно пока?
Да, все правильно. Единственное уточнение, выставка называлась Comdex.
Comdex. Замечательно. И тогда, с первой половины 90-х годов, значительная часть компании вместе со всеми, российской компанией, вместе со всеми российскими программистами туда переехала. Ну и часть сотрудников осталась здесь, в России, с тех пор как бы на две страны так, в общем, и живете, и развиваетесь. Правильно?
Да, правильно. Переехало примерно 25 семей, но еще больше осталось в российском R&D-центре. И переезд состоялся в 91-92 году.
С тех пор...
А выставка Comdex была в 90-м.
Ну, вот видите, уже скоро 25 лет, как это произошло. Как вам живется там, за рубежом?
Коротко, хорошо.
Возвращаться не собираетесь так, чтобы вот совсем?
Вы знаете, поскольку я российский гражданин, и я все время... считал, что я уехал временно в связи с разного рода бизнес-обстоятельствами, то я как бы раньше, первые годы, все время планировал, что когда-нибудь я все-таки вернусь в Москву, вернусь в Россию. Сейчас, и если говорить честно, это чувство более-менее улетучилось. Возвращаться не хочется.
Брат Георгий остался у вас, хотел сказать, заложником здесь, в России. Нет, по своей доброй воле. Знаю это, и работает здесь, и развивает свой софтверный бизнес. Его к себе не зовете? Забрать не хотите отсюда?
Ну, софтверный бизнес Жоры называется Parallel Graphics. Это на самом деле то же самое, что Параграф. Это осколок Параграфа, который занимался трехмерной графикой, занимался виртуальной машиной времени. И Жора, в общем, продолжает традиции Параграфа и держит, так сказать, свечку горящей. Человек, он взрослый, поэтому планировать за него жизнь не могу. По-моему, Жора не планирует никаких перемещений на ближайшее время.
Хорошо. Сегодня мы больше, конечно, не о софтверном бизнесе хотелось бы поговорить, а больше о жизни. Напомню ваши политические свершения, диссидентство в молодости, различного рода плакаты, за которые дважды вас из разных университетов исключали и восстанавливали. Письмо Рейгану в 80-е годы, в котором убеждали его продолжать ввозить компьютеры в Россию, потому что это поможет свержению советской системы. Правильно? Или иронизирую сейчас? Не совсем так.
Нет, все правильно. Это была большая статья в Wall Street Journal, посвященная тому, что именно компьютерная революция помогла закончить тот тоталитарный режим, который назывался СССР. Так что пока все правильно.
Ну,
события политические начались по большому счету в 1968 году, после ввода в войск в Чехословакию, когда меня исключили сначала из Новосибирского университета, а потом через несколько лет из Тбилисского университета.
Угу. Ну и потом писали об этом в СНОБе, вы довольно активный участник сообщества СНОБ, о том, что голосовали за Барака Обаму, даже входили в группу советников, даже отчасти финансировали его избирательную кампанию, и по вашему настоянию конец предвыборного ролика его был изменен.
Ну, я голосовал оба раза, финансировал я в пределах того, что позволяет закон, а закон не позволяет никому частному лицу потратить больше $2000 на кандидата. И я не жалею, что голосовал за Обаму, считаю, что это было правильно, хотя, конечно же, рассчитывал на большее. Я бы сказал так, Обама частично не разочаровал своей мягкостью, уступчивостью, отсутствием некоторой такой политической жесткости. Как бы это сказать мягко по радио, не знаю, можно ли это говорить по российскому радио, но по-английски говорят, что у него отсутствует balls.
Ну да, понятно. По-русски это будет яйца просто. Хорошо, а как российский гражданин в политической жизни принимали участие как избиратель?
И последний раз я голосовал в России за Ельцина. В выборах Путина я, к счастью, не принимал участия. То есть за Путина я не голосовал ни разу.
Давайте как раз поговорим о том, что происходит сейчас с Россией. Вот этот поворот от Европы. Ну, Европа ли, в широком смысле Европа, член ли европейской цивилизации, включая североамериканскую, России, на ваш взгляд?
Ну, ответ скорее да, хотя я думаю, что вместо слова «Европа» правильно говорится слово «западная цивилизация», потому что, когда мы говорим о Европе, мы имеем в виду, в этом смысле Канада для нас Европа, США Европа, даже Австралия Европа, даже Новая Зеландия Европа. Европа – это некоторый набор ценностей, в основе которых лежат христианские ценности. И Россия, как я понимаю, даже сегодня, даже лично Путин разделяет христианские ценности. Как я понимаю, Путин верующий христианин, он ходит в церковь, он молится, у него есть духовник, он осеняет себя знамением. То есть Путин в этом смысле тоже сторонник европейских ценностей.
Ну, в данном случае вы все-таки считаете, что Россия – это часть вот этой западной цивилизации? Либо у России какой-то особый путь, о котором опять заговорили в последнее время?
Я думаю, что вопрос разбивается на две части. Хотел бы я, чтобы Россия была частью западной цивилизации? Ответ – да. Является ли сегодня Россия 100% частью западной цивилизации? Скорее всего, на 100% нет. Вы знаете, как всякое слово любого языка, в том числе русского, оно является меткой размытого множества. Когда мы говорим красивой, умной христианской цивилизации, европейской цивилизации, мы имеем в виду не бинарное «да-нет», а некоторую функцию принадлежности. В этом смысле, скорее всего, в большей мере Россия страна европейская, и хотелось бы, чтобы она ей оставалась. При этом ничего не имею против восточных цивилизаций. Мне нравится и буддийская философия, и китайская, и японская. Я вообще с большим уважением отношусь к восточным цивилизациям.
Что случилось с Россией в 2014 году, на ваш взгляд? Вы же наверняка следите за тем, что происходит.
Случилось не в 2014, случилось в 2000. Ну, это спекуляция. Это мое личное мнение. Я вполне могу ошибаться. Я думаю, что Ельцина вынудили назначить представителя под той группы людей, которые были заинтересованы в приходе Путина к власти. Как это произошло, можно спекулировать. Блэкмейлинг, информация, компромат. Но я не думаю, я надеюсь, что Ельцин не добровольно, не от всей души пожелал стране такого президента, каким являлся Путин следующие 14 лет. Моя главная претензия к Путину сводится к тому, что У него были все шансы, просто все стопроцентные шансы войти в историю России как величайший преобразователь, больше, чем Петр Первый. То есть у него было все, у него была поддержка населения, у него были везения с ценами на нефть, у него была поддержка даже интеллигенции, у него была поддержка западных лидеров. Он мог сделать страну, ну, просто идеальной. И он, как бы это опять же по радио мягко говорить, просрал все свои шансы. И мне просто за него стыдно и обидно, что, имея все, все карты на руках, все тузы, он умудрился проиграть партию.
Подождите, а Крым разве это не значимое приобретение? В глазах 85% россиян это перекрывает многое из того, что могло бы случиться, но не случилось.
Это еще один пример, подтверждающий то, что я только что сказал. Я думаю, что в принципе по настроению людей, живущих в Крыму, по настроению людей, живущих в России, исторически правильно было бы, если бы Крым более-менее законным и нормальным образом стал частью России. Это можно было сделать нормально. Это можно было сделать в соответствии со всеми международными законами. То есть провести за 23 года мониторинг настроения людей, провести опрос общественного мнения под контролем международных наблюдателей. То, что произошло в Ирландии недавно. То есть Крым вполне можно было отнять, отделить от Украины, вполне можно было присоединить к России, но сделать это нужно было правильно. То есть законно, не спеша никуда. Вероятно, 3-4-5 лет – это разумный срок, за который можно было бы это сделать мягко, без того, чтобы испортить отношения со всем миром, с соседними странами. Ну, грубо говоря, так, как это было сделано в Ирландии.
Давайте о личности российского президента два слова скажем. Сейчас в российской официальной пропаганде Путин, и на то есть некоторые основания, рисуется сильным человеком в этом мире, в отличие от откровенно слабых, по мнению пропагандистов, руководителей Европы, лично слабых, да, которые не могут сами принять решение, им нужно консультироваться, в отличие от американского президента Барака Обамы и от многих других. Как вы воспринимаете Путина? Как сильного человека? Зря ему там «Тайм» и другие еженедельники известные давали несколько лет подряд роль самого сильного человека в мире. Либо не зря.
Я не думаю, что мое мнение о Путине имеет большое значение, поскольку я лично с Путиным не знаком. Все, что я знаю о Путине, я знаю либо через интернет, либо через, мягко выражаясь, общих знакомых людей, которые с ним знакомы, на него работали. У меня есть некое количество людей, которые имели доступ к телу. Мне кажется, что Путин, к сожалению, к моему к большому сожалению, оказался слабее и глупее, чем от него этого ожидали. Он, к сожалению, оказался в плену тех мифов, которые с его помощью создали о нем радио и телевидение. И он, скорее всего, верит в то, что говорят о нем по телевизору. А я не знаю, мне кажется, как бы это вежливо сказать, хотелось бы, чтобы он был умнее, чтобы он лучше разбирался в экономике, лучше разбирался в политике, чтобы он был более умным, более порядочным, более честным человеком.
А скажите, если не Путин, то кто? Этот вопрос ставится в России. На него сейчас нет ответа. Все остальные по рейтингам отстают от него просто на целую вечность. На ваш взгляд, есть какой-то конкретный человек в России, который вас устроил бы как президент страны, гражданином которой в том числе вы и являетесь?
Ну, довольно много таких людей. Я думаю, что если сегодня был бы выбор между Путиным и Кудриным, я бы голосовал за Кудрина. Если был бы выбор между Путиным и Ельциным и Навальным, я голосовал бы за Навального. Если был бы выбор между Путиным и Ходорковским, я голосовал бы за Ходорковского. Но в принципе люди класса Кудрин, класса Гуриев, мне кажется, сегодня важнее, чем люди класса Навальный или Ходорковский, потому что они слишком политизированы. Нужны люди с глубоким пониманием экономики страны. То есть Гуриев или, скажем, Кудрин сегодня желательнее для страны. Но сегодня нужен, для стране нужен очень грамотный, очень системно мыслящий экономист. Человек, который понимает, что в этой стране законы и конституция не далеки от совершенства, их нужно привести в такое состояние, чтобы они помогали экономике, не разрушали ее. Как сказал недавно Александр Янов, я с ним на 100% согласен, демократия – это справедливый суд. И главная беда, главная трагедия сегодняшней реальности, сегодняшней России – это отсутствие справедливого независимого суда.
Подождите, по поводу экономиста. Барак Обама, насколько я понимаю, тоже не экономист. Я понимаю, что у вас есть свои претензии, вы за него голосовали, может быть, не все программы он выполнил. России нужен экономист, нужен, политик или нужен просто сильный человек, который принимает решения?
Барак Обама сегодня России не нужен. Если будет выбор между Бараком Обамой и Кудриным, я буду голосовать за Кудрина. Нельзя сравнивать Россию и Соединенные Штаты. То, что нужно Соединенным Штатам, не то же самое, что нужно России.
В чем именно, если можно подробнее?
Я уже сказал, что сегодня России нужен человек типа отцов-основателей Соединенных Штатов. Человек, который понимает, какая конституция, какой набор базовых законов. А я глубоко верю, что конституция в большой мере определяет будущее и настоящее страны. Конституцию, которую можно легко изменить голосованием в Верховном Совете и сделать так, чтобы Сенат Совет Федерации был не выбором, а назначаемым. Конституцию, при которой губернатор назначаемый. Конституцию, при которой судьи назначаемы. Конституция, при которой местные советы ничего не определяют, убийственно для страны. Поэтому сегодня нужны люди, которые понимали бы важность системных законов. А Конституция – закон системный, структурный. Я абсолютно глубоко давно убежден, что какая Конституция, такая и страна.
Степан Пачиков, напомню, в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы», радио «Мост Москва Коннектикут». Давайте о жизни поговорим. Вы переехали фактически в Америку уже 25 лет назад. Реализовали ли вы свои жизненные планы? В каких-то интервью вы говорили о том, что бизнесменом быть вы вроде как не собирались. Вам интересно было придумывать. И даже вас есть такая цитата, считал Эстер Дайсон, назвал еще в 90-м году, визионером, который прикидывается бизнесменом. Какова ваша жизненная программа? В ней больше работы, свободного творчества, семьи, чего-то еще. И как вы ее выполняете?
Понимаете, Сергей, в разные периоды жизни ответ, наверное, разный. Были периоды в моей жизни, когда для меня работа была самой главной частью моей жизни. Это период конец 80-х, начало 90-х, когда был «Параграф». 2000-е, когда было когда я делал новую фирму, работа была для меня в большой мере все. Но если быть совсем уж честным, я как-то однажды признался своему другу, что одна из тайных, невербализуемых, непроизносимых причин моего отъезда из России состояла в том, что я всегда боялся, что в душе, по своей структуре, по характеру, по настроению, по целям, я политик. Я на самом деле бежал в бизнес из политики, понимая, что в политике я бы плохо кончил. То есть я убежал от своего предназначения.
Интересная мысль. Но бизнес заменяет политику. И то, и другое, как говорят, это занятие для настоящих мужчин.
Ну, все в какой-то мере заменяет политику. Даже секс заменяет политику.
О семье. У вас трое детей, жена, все замечательно живете там, ну, насколько возможно, вместе. Ну, знаю, что сын ваш, писали об этом, он заместитель там президента или председателя правления, или вице-президент Evernote, тоже с вами работает.
Ну, отвечу на вопрос очень просто. Значит, моя старшая дочь Катерина живет в Москве. Она работает в основном с разного рода киностудиями, она редактор, сценарист. Мой сын живет в Калифорнии, в Кремниевой долине. Он вице-президент по partnerships, по отношениям, по бизнес-девелопмент, по бизнес-взаимоотношениям с другими компаниями. Он работает в Иваново. Один из там, трех, четырех, пяти ключевых людей фирмы Иваново. А моя дочь по образованию, по профессии дизайнер, живет в Нью-Йорке. И работает в компании, которая занимается, что называется по-английски, дизайн ресерч, исследованием рынка перед дизайном.
Как по быту, как устроена ваша жизнь? Я знаю, что у вас квартира в Нью-Йорке с прекрасным видом, в общем, на залив. Сейчас вы, можно сказать, что на даче в Поднью-Йоркске, да, в Коннектикуте, в 60 километрах. И у вас есть еще какие-то там дома по разным частям света?
Ну, да. У нас есть квартира в Манхэттене на западном берегу, на 44-м этаже. Мы ее купили в 2000 году. У нас была дача в апстейт-Нью-Йорке, которую вот мы сейчас сменили на дачу на Кендлвуд-Лейк в Коннектикуте. У нас есть очень красивый, очень симпатичный дом на западном побережье Мексики в Манзанье. Если вы когда-нибудь видели фильм «Десятка» с Бо Дерек, это ровно в том месте, где происходит действие фильма. Угу. И у меня есть, естественно, квартира в Раменках.
А яхты, личные бизнес-джеты и
какие-то дорогие увлечения? Нет, я не настолько богат, чтобы позволить себе бизнес-джет или яхты.
Да ладно вам. Ну уж там...
Серьезно говорю. Все мое состояние, все мои деньги, все мое богатство, по слухам, это те акции, которыми я владею в фирме Иваново. Но Иваново не является публичной компанией. И формально говоря, на следующий день Иваново компания убыточная. Поэтому если Иваново когда-нибудь станет паблик, или Иваново будет когда-нибудь кем-нибудь, какой-нибудь большой компанией куплен за много миллиардов долларов, может быть, у меня появится достаточно денег, чтобы позволить себе маленькую яхту.
Степан Пачиков, напомню, в программе «Без дураков», человек, который уехал заниматься в Америку бизнесом, убегая от того, чтобы не стать политическим деятелем в России. Короткий перерыв, после которого вернемся в студию.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки. Без помощников. Без ограничений. Без охраны. И без страховки. Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков». Волшебная фотография. Такова тема субботней программы «Детская площадка» с папашей Гульком. Гость передачи – журналист-фотограф Георгий Розов. Детская площадка в субботу после 9 утра. Телесные наказания. Допустимо ли физическое воздействие для воспитания? Если да, то какое? Обсуждаем эту тему в воскресной программе «Бэби-бум» после 13 часов.
В это воскресенье после 14 часов в программе «Дифирамб» поем дифирамбы композитору Максиму Дунаевскому. Ведущая Ксения Ларина.
Что нужно? нужно знать о мексиканцах, прежде чем вести с ними бизнес? Посол Мексики в России Рубен Бельтран предупреждает.
Если вы хотите работать в Мексике, надо быть готовым к тому, что мексиканский бизнесмен будет вам задавать миллион вопросов, потому что ему нужно узнать прямо все и прямо сейчас.
По каким неписанным правилам приходится работать послу Латвии Астре Курме в России?
Когда я прихожу на какую-то встречу, и там сидят мужчины с седыми волосами и 20 лет на меня старше, это еще не значит, что они не будут меня уважать. Они дают мне возможность первые 2 минуты.
Каково главное правило жизни любого австралийца? Объясняет Пол Майлер, посол Австралии в России.
Мы прям скажем, никогда особо не уважали власть. Это определяется нашими церемонными корнями. Мы никогда не вставали в присутствии более знатных людей, никогда не считали, что кто-то лучше, чем мы.
Слушайте по вторникам после 23 часов в эфире «Эхо Москвы». Ведущая Карина Орлова в программе «На двух стульях» говорит с послами иностранных государств про то, как там и как здесь.
С мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире круглосуточно.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Но я напомню, что мы сегодня разговариваем по радиомосту с помощью скайпа со Степаном Пачиковым, софтвер-бизнесменом, основателем компании Evernote. Степан Александрович, давайте о ваших корнях поговорим. История эта, в общем, известная тем, кто интересовался. Вы родились в такой в русско-удинской семье, и было это в Азербайджане, если я не путаю.
Абсолютно правильно.
Как ощущали себя в России, ну, с точки зрения вот той же национальной, и было ли что-то особое при переезде, при работе в Соединенных Штатах?
Ну, опять же, возвращаясь к размытым множествам.
А вы специалист по размытым множествам, даже диссертацию защищали, да, по этим понятиям?
Да. Это единственное, в которое я профессионально разбираюсь.
Так.
Если вернуться к нечетким или к размытым множествам, то ничто в мире не является бинарным. То есть в какой-то мере, очень большой мере, я ощущаю себя человеком русским. Потому что русский язык является моим основным. Я вырос на русской культуре, я человек крещеный православный, у меня русская мама. То есть у меня много оснований считать себя русским. А в такой же мере я считаю себя удином, потому что мой отец удин, я родился в удинской деревне, рос среди удина, воспитывался удинскими бабушками и дедушками. В детстве знал удинский язык. Но удин из 4 века христиане. То есть я был христианином и по отцу тоже. То есть я часть христианской цивилизации по матери и по отцу. Но родился я в деревне Варташен, которая расположена в Азербайджане. И большая часть деревни, примерно треть, были удины, треть были армяне, и треть были азербайджанцы. Поэтому я вырос в кавказской культуре, среди кавказской музыки, кавказских танцев, окруженный кавказским менталитетом. Поэтому я человек, хорошо понимающий кавказскую культуру, а в этом смысле всю ближневосточную культуру. Мне нравится иранская, азербайджанская музыка, я с удовольствием ее слушаю. Поэтому я думаю, что я в большой мере русский, в большой мере, в какой-то большой мере удин. И сейчас в какой-то мере, не очень большой, в какой-то мере я себя ощущаю таки американцем, потому что у меня есть американское гражданство, я голосую за американского президента, я переживаю за все, что происходит с этой страной в мире, за мне не безразлично, как и что пишут об Америке в российской прессе. Периодически хочется ее защищать.
Россия многонациональная страна, Соединенные Штаты многонациональная страна. В чем различия культурные, взаимодействие культур в них?
Ну, различия огромные. Во-первых, Америка по разным причинам страна гораздо более толерантная, более терпимая. Здесь в последние 20-30 лет толерантность, политкорректность стали некоторой, как бы сказать, доминирующей нормой. Конечно, если у вас прут или кусок проволоки, или палка изогнута в одну сторону очень резко, чтобы ее выпрямить, приходится гнуть ее в другую сторону. И в этом смысле с толерантностью, с политкорректностью и в Америке тоже бывают большие перегибы. Но если меня спросить сегодня, что бы можно было, какое единое средство, которое могло бы сегодня помочь сильно России выпрямиться, я бы ввел почти законодательно в России на какой-то период времени, не навсегда, но на какой-то период времени, ввел бы толерантность и терпимость. Я, когда встречаюсь с нашими друзьями, знакомыми из России, кто приезжает в Нью-Йорк, когда я читаю, а живу я в основном в российской прессе, читаю российские газеты, начиная от Facebook, кончая Снобом, Лентой.ру, газетой, Слоном, Ежом, Гранями. Больше всего, если попытаться в одном слове сформулировать, что меня больше всего расстраивает сегодня в России, это феноменальный уровень агрессии. Он просто ощущается физиологически. Вот недавно на Новый год у нас в гостях, как традиционно Новый год называют мой хороший знакомый из Москвы, известный российский журналист со своей женой, тоже очень известный российский деятель, не буду называть фамилии. Все хорошо, нормальный разговор о чем угодно. Как только касается политики, как только он касается России, как только касается Путина, немедленная реакция. Вы уехали, сидите здесь и молчите. Нечего вам совать нос на наши российские дела. Вот мы там живем, мы имеем право об этом говорить. А вы говорите про свою Америку. И раздражают не слова, а раздражает вот уровень агрессивности. Вот этот непозволительный в американском интеллигентном обществе напор на то, что заткни свое мнение, ты не имеешь права говорить. Вот трудно представить сегодня такого же уровня интеллигентную компанию американцев, где кто-нибудь кому-нибудь сказал, ты не имеешь права говорить то, что ты думаешь.
А с кем вы общаетесь на интеллектуальном уровне? Больше на русском языке, с россиянами, скажем, по корням хотя бы, либо со всеми живущими, либо у вас друзья из других стран и областей тоже?
Ну, конечно, у меня есть друзья американцы, не говорящие по-русски. Если говорить в терминах, с кем я общаюсь больше, больше общаюсь с русскоговорящими. Так получилось, что многие мои нью-йоркские друзья, калифорнийские друзья, по той или иной причине являются либо выходцами из России, либо говорящими по-русски. Но у меня есть среди близких друзей, хороших друзей, люди, не говорящие по-русски вообще.
Русские, приезжающие в другую страну на постоянное место жительства, в Америку в частности, это другие русские. Я пытаюсь понять, можно ли вот этот градус нетерпимости, который есть в России, это правда, это все замечают, его исправить какими-то действиями или, не знаю, геополитическими перемещениями и так далее.
Трудный вопрос, очень трудно на него однозначно сформулировать. Сформулировать ответ. Пытаясь быть человеком политически корректным, я позволю себе некоторую некорректность по отношению к русским, очень легко сказать, что большая часть, скажем, людей, живущих в Бруклине, в Брайтон-Бич, люди, вышедшие из России, люди консервативно настроенные по любому параметру. Они голосуют против Обамы, они голосуют против абортов, они голосуют против демократов. Они голосуют против любых социальной помощи меньшинствам, там, черным, латиноамериканцам. То есть я бы сказал так, что большая часть публики, вышедшая из России, оказавшаяся в Америке, И не будем лукавить, большая часть из них предельно консервативно антидемократично настроенная публика, которая оправдывает свою позицию тем, что мы пожили при советской власти, теперь мы хотим пожить. Мы знаем, как плоха советская власть. При этом всю ментальность советской власти, всю культуру советской власти они принесли в этот самый Брайтон Бич. И советская власть там, можно сказать, почти на каждой, советская культура, советская ментальность на каждом углу.
Но Америка с этим мирится, они живут там нормально вроде как.
Америка мирится со многим. Если Америка не умела бы мириться, она не была бы с таким известным культурным котлом. В Америке огромное количество людей из Латинской Америки. Там есть черные, там есть евреи, там есть европейцы, там есть русские. Там есть некоторое количество удинов, китайцев, японцев, индонезийцев, филиппинцев. Америка – известный культурный сплав, который периодически справляет, периодически кашляет по поводу его культурного сплава. Но я думаю, что сегодня из всех стран мира Америка, скорее всего, занимает первую строчку своей способности переваривать и решать вот эти вот межнациональные проблемы. Например, в Америке каждый раз, когда вы звоните любую техническую поддержку по любому поводу, вот вы хотите, вы купили термостат, или автомобиль, или авторучку, или компьютер, и у вас возникла проблема, набираете телефонный номер Tech Support. Первая фраза, которую вы слышите, как вы думаете, какая?
Не могу предположить.
Первая фраза будет следующая. Если вы говорите по-испански, нажмите кнопку 2. Это всегда первая фраза.
Удивительно. Хорошо, тогда скажите, пожалуйста, у вас же несколько десятков человек вы с собой привезли туда, в Кремниевую долину, в начале 90-х. Я так полагаю, что, знаете, ну, это, вернее, вопрос, из них все или почти все остались в Соединенных Штатах, либо многие вернулись?
Практически все остались, хотя есть примеры, может быть, 1-2, не очень маленьких, например, людей, которые, пожив здесь, вернулись в Россию.
По каким причинам?
Ну, по причине того, что в основном получили хорошую, высокооплачиваемую работу в российских фирмах, там нужны были люди с опытом работы в Америке, со знанием языка. В основном они, так сказать, использовали то преимущество, что, будучи россиянами, говорящими по-русски, они уже имели опыт работы в Америке. И говорили по-английски, и знали культуру американского бизнеса. Поэтому многие, например, Аркадий Барковский, который вернулся в Москву и работает в Яндексе. Аркадий Барковский – легендарный программист 80-х годов. В 80-х годах в российском IT было три легендарных имени – Барковский, Чижов и Веселов Женя. Чижов живет в Москве, Барковский сейчас в Москве, Женя Веселов работает в Microsoft.
То есть бывает и так, и так. А те, кто с вами приехали, они вот стали такими, ну, совсем американцами-американцами? 20 с небольшим лет достаточно для этого?
Нет, совсем американцам на 100% стать невозможно, если вы сюда приехали. Потому что, чтобы быть совсем американцем, нужно здесь родиться. Я не знаю ни одного человека, который сюда приехал и стал совсем 100% американцем. Всегда корни влияют, давлеют, определяют, бросают оттенок. Приехали вы из Европы, приехали вы из Китая, приехали вы из Японии. Это чувствуется, что вы не коренной американец. Коренной американец – это человек, родившийся, ну, тут вопрос спорный. Местные люди считают коренными американцами индейцев. Там, типа, последний из магикан.
Но вы так не считаете. Все-таки коренные американцы для вас это белокожие, или не обязательно белокожие, родившиеся в Соединенных Штатах?
Я думаю, главное, что это люди, родившиеся в Соединенных Штатах. Человек, родившийся на этой земле, отличается в нюансах, в мелочах от человека, который натурализирован.
Вы как-то называли себя космополитом, определяли как космополита и либерала. Есть ли другая страна, где вам хотелось бы жить, если бы у вас были возможности? Хотя я думаю, что возможности у вас есть, в общем, переехать в любую страну, наверное.
Да, есть несколько стран, где я жил бы с удовольствием, с не меньшим, чем в США. Я с удовольствием жил бы в Мексике. Это страна наиболее похожая, наиболее близкая к России по духу. Когда меня спрашивают по поводу ностальгии, я говорю, что если я испытываю ностальгию по России, я еду в Мексику, там я и лечу. Мексиканцы очень похожи на русских, удивительно совершенно, удивительно похожи. Я с удовольствием жил бы в Испании, потому что мне очень нравится Испания, и потому что я, в общем, третий язык, который знает испанский. Я с удовольствием жил бы в Италии, поскольку я обожаю Италию, считаю центром мировой культуры. Возможно, я смог бы жить в Англии. Возможно, с удовольствием жил бы во Франции. Но если из всех стран, которые у меня есть, сегодня выбрать одну, я остался бы в Манхэттене, в Нью-Йорке.
Скажите, пожалуйста, по поводу как раз тех стран, где можно было бы жить, главные угрозы для человечества сегодня – это что, на ваш взгляд? Это скорее болезни? Это скорее... вот то самое ИГИЛ, исламское государство, либо, там, не знаю, действия Северной Кореи. Какие главные угрозы для человечества вы видите?
Вы знаете, вот есть такая проблема — смысл жизни. И когда я спрашиваю о смысле жизни, я говорю, что для себя, я его решил. Жизнь совершенно уникальна во Вселенной. Вероятность появления жизни настолько чудовищно ничтожна, что... просто легче поверить в Бога, чем поверить в то, что жизнь появилась случайно. И есть огромная вероятность того, что жизнь довольно легко может исчезнуть. Солнце взорвется, космическая катастрофа произойдет, болезни, ядерная война. Поэтому я считаю смыслом жизни любого человека делать все от него зависящее, чтобы жизнь во Вселенной не исчезла. Конечно, сегодня... любая потенциальная ядерная война — это угроза жизни во Вселенной. И тот факт, что некоторые известные вам политические деятели бряцают оружием и говорят о том, что легко превратят США в радиоактивный пепел, это пугающая угроза. Возможно, больше, чем ИГИЛ.
Ну, по поводу радиоактивного пепла, чтобы быть совсем точными, это все-таки сказал не политический деятель, а руководитель крупного агентства, это Дмитрий Киселев в одной из своих программ высказал. И да, на высоком уровне это не было нигде повторено и подтверждено.
Я тебе хорошо помню, что сказал Киселев. Я имел в виду, что Киселев является устами официальной пропаганды. Он не говорит то, что он думает. Он говорит то, что надо говорить, то, что от него хотят слышать. Его, вот чтобы вам, Сергей, возразить, если бы вы были на месте Путина, или я был бы на месте Путина, то после первой же фразы Киселева о том, что он про радиоактивный пепел, вы бы от этого публично отреклись, вы бы сказали, что я так не думаю, что Киселев, мягко выражаясь, не прав и несет полную пургу. Но нигде, ни в одном месте официальные лица никак не отреклись от того, что он сказал. И я считаю, что фраза Киселева о радиоактивном пепле сегодня гораздо больше угрозы для жизни мира, чем ИГИЛ. Потому что ИГИЛ — проблема временная, а Киселев, к сожалению, более постоянная.
Как, с вашей точки зрения, западный мир может справляться и справиться с русской проблемой? Вот это. Есть ли вообще русская проблема, на ваш взгляд?
Да нет никакой русской проблемы. Есть чудесная страна Россия с богатой культурой, с симпатичными людьми, с которой очень хочет быть счастлива во всех отношениях, экономически и так далее. И этой стране, к сожалению... хронически не везет с правителями. Периодически появляется группа людей, которые начинают страну захватывать, то Ленин с большевиками, то Сталин со своими энковидистами. Просто стране феноменально, патологически не везет. И все отношение Запада к России сводится к одной простой, фразе. Хочется, чтобы эта страна была такой, какой она хочет быть. Нормальной, счастливой, богатой, здоровой. Но им не везет, и приходится с этим считаться. Вы, Сергей, в частности, хотели упомянуть и поговорить о нереализованных проектах. Это моя любимая тема.
Да, есть еще у нас время ровно на это. Меня особенно заинтересовал тот проект, в котором вы предполагаете некую правильную дискуссию, можно сказать, математически правильную, которая приводила бы к каким-то результатам. Этого всем не хватает, по-моему.
Ну, это текущий проект, он называется «Клубок». Речь идет о том, как создать правильный модуль дискуссии, которого сегодня не хватает. Но мой самый любимый из всех нереализованных проектов – это язык программирования Бога.
Так.
Я его никогда, видимо, не смогу реализовать. Но идея состоит в том, что в жизни насекомых, в жизни людей, в жизни животных программы имеют огромное значение. Например, взять паука, который делает паутину. Он явно следует некоторой программе. Причем программа учитывает огромное количество параметров. Температуру, влажность, направление ветра, широту, долготу. И паук в совершенстве делает очень сложную вещь – паутину. Где-то есть программа. Эта программа должна быть написана на каком-то языке. Мне очевидно, что этот язык объектно-ориентированный, но как он устроен, я не знаю. И вот мечтой моей жизни было организовать проект, фирму, которая бы этот язык Бога расшифровала, чтобы она определила, на каком языке записана программа, управляющая пчелой, которая делает соты. Какая программа определяет поведение бабочек-монарх, которые каждый год летают из Канады и Соединенных Штатов на несколько единственных вулканов в Мичиакане в Мексике. Несколько миллионов, 30 миллионов бабочек каждый год прилетают на вулкан Мичиакане, не ошибаясь и попадая в нужное место. И я придумал начальные условия решения этой задачи. К ней нужно отнестись как к дешифрации вражеского сообщения. То есть вы знаете зашифрованный текст, вы знаете, что в нем содержится информация о начале тех или иных боевых действий, и хотите его расшифровать. И я говорил с Леней Левиным, есть такой выдающийся математик, который придумал проблему NP-полноты и теории сложности, ученик Колмогорова. Я говорил с Сашей Звонкиным, не очень хотел, с Борей Беренфельдом, не очень хотел создать команду, которая поставила перед собой задачу вот расшифровать язык Бога, имею в виду, по словам, Бог природы, nature.
То есть на стыке биологии фактически математики, да, и вычислений?
На стыке кибернетики, программирование, математики, биологии. Ну, вот это мой самый любимый и самый нереализованный проект.
Что мешает заняться им сейчас? Отсутствие людей, отсутствие финансирования?
Я думаю, что, скорее всего, понимание того, что проект в большом мире не является коммерческим. То есть непонятно. Ясно, что он очень нужен людям, он нужен человечеству, но непонятно, то есть скорее понятно, что никаких ближайших выгод из него извлечь не удастся. Поэтому очень трудно заинтересовать потенциальных инвесторов. Скорее должен быть такой научно-финансируемый проект, скорее какой-нибудь НСФ, какой-нибудь фонд национальный научных исследований США, что-нибудь в таком духе. Но я не сказал, что я полностью сдался. Я еще по-прежнему тлею, мечта еще тлеет.
Спасибо вам огромное, Степан. Надеюсь, что ваши мечты осуществятся, и этот проект тоже будет реализован. Сегодня моим гостем был Степан Пачиков, основатель компании Evernote. Всего вам доброго, здоровья, удачи в новом году. Счастливо.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».